Всем привет! И в нашей виртуальной студии просто громаднейшее мероприятие. Ну и, кстати, да, я перед тем, как скажу, какое, напомню, что у нас в студии постоянный ведущий этого ток-шоу Глеб Бочкарёв.
И Вячеслав Ковалевский.
А вот этого, это, собственно, какого? Дорогой мой друг, ты вообще помнишь, что мы еще здесь делаем? И вообще, ради чего мы собрались, и ради чего я налил уже?
Сегодня замечательное утро. Вечер у кого как, когда мы собрались почесать языками в нашем давно забытом Равмайнде.
Да, я предлагаю посему сказать, что это второй сезон. Это вот. Есть такая штука, как манифест подкастера, написанный Умпутуном. И каждый, кто хочет заниматься подкастингом, я бы настоятельно рекомендовал пойти его посмотреть. И он одну из рекомендаций дает: если был большой перерыв между прошлым выпуском, то все, не надо продолжать, начинайте новое шоу. Ну, мы вместо нового просто скажем, что все, у нас новый сезон начинается, новая кровь, все свежее. Мы, возможно, совсем распоясаемся, начнем гости приглашать. А для тех, кто впервые и прям вот пришел, как будто стерильный, никогда нас не слышал, прям как почти Глеб сейчас вспоминает, о чем мы вообще здесь болтаем, то я вот поприкалываюсь его и спрошу: а о чем это шоу вообще, дорогой мой друг?
Это шоу не об IT.
Все?
Все.
Ну, в общем, да, у нас нету никакой темы, кроме того, что мы не будем вдаваться в гиковские вещи, и у нас будет вот, как назвали мы Равмайнд, потому что в какое-то время нам хотелось вести диалоги, и... Ну и все, просто хотелось бы повести диалоги, поговорить о чем-нибудь, о чем угодно, вообще о чем угодно. И сегодня я, например, принес в клювике рассказать о книжечке, которую я прочитал, и выводы, которые я сделал. Сейчас только промочу горло, у меня уже налито увеселительное. В Калифорнии вечер, за окном летают самолеты.
В да. Киеве дождливое утро. Мне еще мелькнула идея о том, что если у нас не найдется кого пригласить в следующие выпуски, то мы будем сами изменять голоса, добавлять акценты.
Я, знаешь, я тут подумал, есть у меня друг, конечно, слушатели не знают, а вот ты-то знаешь, Костюшка, который любит всех называть, ты-то знаешь, а слушатели-то не знают, который всех любит называть тело, иди сюда, и все такое телега, вот я помню, у него такие слова, и в принципе, ходили слухи, что он сам по себе это псевдолингвистический бредогенератор, который в некотором порядке слаживает странные слова, и получается иногда смешные шутки. Вот я думаю, он бы хорошо лег в формат нашего шоу Равмайнд, пригласить его и посмотреть, что из этого выйдет. Тем более у нас же есть аккредитированная студия звукозаписи в Киеве. Вот это я намекаю на твое место проживания, где есть даже аппаратура. Я не знаю, как на одну бортовую машину вы будете делить один микрофон.
Я ему дам то, что у меня у наушников.
Да, в таком случае, в принципе, наверное, дома можешь сидеть. Ну, в смысле, оттуда вещать. Хорошо, я все-таки перейду к тому, что я хотел тебе рассказать, мой дорогой друг. И это даже хорошо, что у нас нету кейнотов, потому что ты вообще не знаешь. Смотрел ли ты киношку «Игры Эндера»?
«Игра Эндера»?
Да.
Название помню, но если смотрел, то очень-очень давно. Вот я сюжет даже сейчас не могу вспомнить. Может быть, трейлер смотрел.
Ну, это старая киношка, суть которой в том, что... Вернее, как старая. Да, я говорю, да, старая. Ей, ну, сколько, 4 года, наверное, или 5, ну, что-то типа этого. Она, по-моему, была снята до того, как я переехал в Ирландию. То есть это было 2-3 года назад. Ну, в общем, я не знаю.
Не совсем старая.
Да.
Получается.
Заключается она в том, что на Землю в какой-то момент, в какой-то период времени напали инопланетяне, земляне с трудом устояли, отбили атаку этих инопланетян, и в результате для того, чтобы отразить следующее нападение, которое весьма вероятно стало бы уже последним, они создали специальную школу, где учили молодое поколение будущих полководцев, те, которые должны были управлять войсками Земли, и землян отражать следующее поколение. Ну, Эндер был один из самых лучших студентов. Я попытался так объяснить, чтобы не заспойлить, и немножко передать сюжет. Я не знаю, как это на английском. Does it ring any bell in your head? Вспоминаешь что-нибудь? Нет, ну, нет?
Пока еще нет.
Ну ладно. Хорошо. Я детальные подробности вдаваться не буду, потому что не хочу заспойлить. Но мне понравилась киношка. Я пошел книжку прочитал. Прочел книжку, книжка оказалась интереснее, рекомендую прочитать книжку, потому что и кино неплохое, но в кино практически вырезали целую одну сюжетную линию, которая развивалась параллельно, просто из двух взяли одну и рассказали, ну, как могли рассказали, но книга интереснее. Но, что самое интересное, книг оказалось много, там целая серия, и «Игры Эндрю» — это первая книга из серии. Причем серия уже сама по себе мне не показалась настолько же интересной, как самая первая книжка, как вот, знаешь, в стиле любого фэнтези, первая книга, где идет завязка, где идет рассказ, как супергерой какой-нибудь получил свои сверхспособности, тебе это интересно смотреть, а во всех остальных сериях им надо уже выдумать какой-то сюжет, а там начинается уже такой дикий бред на голову не налазящий, куда вот прям все пихает, уже о чем-то надо же рассказать, да, уже рассказали, откуда супергерой, уже рассказали его слабые места, и что теперь, надо мир спасать. Вот там начинается наворачивание тоже таких диких вещей, и автору нужно было оправдать создание некоторых нюансов, которые были важны для сюжета, но очень трудно вписывались в физические законы сегодняшнего мира. И вот здесь я у автора заметил такой подход, который часто используется разными людьми в ведении спора. Причем я этот подход жутко терпеть не могу. Подход сводится к следующему. Понятное дело, что ничего и никакое знание у человека не является абсолютным. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни воспринимал как аксиому, оно на самом деле верно в определенных рамках. Ну, хотя бы даже в тех рамках, что оно описано на языке человека, который придуман сам с самим человеком. Понимаешь, о чем я? Абсолютно, на самом деле, все. Соответственно, ты можешь сказать... Ну, сейчас я просто думаю какой-нибудь пример, чтобы ничего не заспойлить, но рассказать вам пример, да? Вот, предположим, ты работаешь с нейросетями. И тут тебе встречается Гаврик, который насмотрелся блокбастером и говорит, что все, нейросети, они скоро захватят мир, вот скоро на нейросетях появится искусственный интеллект, он всех поубивает. Ты начинаешь ему объяснять, как бы это сказать, limitations сегодняшнего мира и о том, почему, скорее всего, вот конкретно это не выстрелит, не дойдет до такого уровня, как он думает, и при этом один из вариантов ответить это, ну, откуда ты знаешь? И на самом деле, не важно, насколько ты специалист, он прав. Не важно, насколько ты разбираешься в предметной области, ты можешь оказаться неправ. Это абсолютно валидный поинт. Все, что ты говоришь, оно может оказаться, ну, неверным. И при этом, на самом деле, я очень много думал над этой позицией, поскольку я сам ее иногда занимаю. По типу, откуда ты знаешь, дай мне факты, подтверждение того, что это невозможно, или того, что это возможно.
Баптисты говорят, ты просто верь.
Да, вот. Есть люди, которые совершенно не владеют предметной областью, но не хотят верить, и они используют этот аргумент для того, чтобы подогнать реалии под свою веру. Этим аргументом очень легко выкосить все, что не согласуется с твоим взглядом. И вот автор точно так же очень прекрасно подводит. Он говорит, что вот, мол, есть новая технология, бла, неважно какая, бла-бла. И хорошо, что-то там, сейчас, как же он это завернул? Завернул это в таком стиле, что никто не понимает, как это работает. Из современных ученых. А мол, если бы даже они и хотели разобраться, то они очень сильно повязли в своих концепциях, которые они знают, и они бы никогда не смогли выйти и посмотреть на это out of the box, да, вот, не привязывая себя лимитами. И читатель это хавает, ну, потому что это звучит очень классно. Это в некотором плане, как у меня был друг, который доказывал, что люди X существуют, и как бы, а чё нет? А если у тебя, ну, он задавал это вопрос, вопрос мне какие-то доказательства обратного. При этом я на самом деле не биолог, я не мог с ним вести нормальную дискуссию в этом плане вообще. У меня нету фактов, которые я бы ему кидал в лицо, я не мог ничего тут сделать и объяснить человеку. А он оперировал ровно вот этим подходом. Ты не знаешь? Ну так может, возможно. Может быть, ты просто не хочешь посмотреть мир под другой стороной? На самом деле это есть?
Ну вот та же битва экстрасенсов, например, которую показывают по российскому, украинскому телевидению, да? Сколько уже сезонов вот, всех собирают, вот тоже. Яркий пример.
Кстати, а
может,
да.
Быть, есть.
Причем на наших просторах это очень сильно усугубляется тем, что у нас ученые бедствуют, скажем так. И я, например, знал одного настоящего ученого, который на полном серьезе за довольно-таки немаленькие деньги писал научные, я сейчас в воздухе кавычки показываю, статьи о живой воде. Его за это в его же институте не раз обещали наказать. Я не знаю, чем история закончилась. То есть ему то ли выговоры какие-то ставили. Но он не прямой мой знакомый. То есть я посредственно слышал от работников института, в котором он, собственно, работал. Ему заносили довольно-таки приличные деньги. Деньги не пахнут, как говорится. Он штопал статьи про живую воду, которые потом тиражировали и показывали в разных местах. Потому что уже можно было не просто сказать, что по типу, да вот наука никак не может посмотреть за рамками своих концепций, они там все заскорузлые, вот прямо можно было сказать, смотрите, это даже наукой подтверждено, да, даже вот заскорузлые эти дядьки вот увидели про живую воду, написали. Ну и толпы наивных леммингов, они пошли и начали это хавать. При этом, повторюсь, меня в моей голове это вызывало парадокс из-за того, что я сам эту точку зрения часто использую. Я иногда наезжаю на людей с довольно-таки прагматичным вопросом, дай мне факты. В смысле, ты можешь подтвердить свою позицию? Как я начальник, ты дурак. Я знаю, здесь надо сделать так, у меня сейчас под рукой нет фактов, но я знаю, что вот так надо. Это моя область, мы делаем так, если у тебя нету никаких опровержений. Я эту карту редко играю, но иногда приходится, есть. Особенно с молодняком.
Угу, есть да? Такая замечательная мысль, что нам не нравится то, часть чего есть в нас самих. Вот ты мне это напомнил, вот подтверждение этого.
Ты знаешь, я бы не хотел думать, что действительно применяю именно ровно ту же тактику. Мне кажется, эта тактика уместна, когда это не софистика, а что-то под этим стоит. Короче говоря, с возрастом я пришел ко мнению, что любой человек, который разбирается в какой-то сфере, имеет право занимать эту позицию в этой сфере. Любой человек, который дилетант, не имеет права занимать позицию, вот такую позицию, мол, все, кто в этой сфере говорят, что это невозможно, но, наверное, в этом все идиоты, просто никто не смог посмотреть с другой стороны, а я верю, потому что там вот на веб-сайте.
Что обычно происходит с дизайнером, который приходит и занимает кресло системного администратора? Я напомню, что мы не про IT, но это просто вот пример. Что обычно, да?
Я не знаю, ну тут как он туда попал? То есть, чтобы занять кресло, он должен стать админом сначала.
Хорошо,
да?
Как, что бывает с вновь прибывшим осужденным, который приходит на нары пахана садиться? Ну, давай из другой области пример возьмем. Ну, наверное, похожие ситуации с такими, да, происходят.
Ну, ты правильно, на самом деле, ты очень грамотно подводишь к еще одной вещи. Это имеет место быть. Если у тебя есть хорошая идея, и ты новый в сфере, то на тебя никто не будет обращать внимания. Это 100%. Но, опять же, несмотря на то, что находятся иногда случаи, когда таких вот несчастных, которые принесли идею, загнобили, в 99% это наоборот. В смысле, 99 придурков, которые орали о том, что у них что-то хорошее, и мимо них прошли, и слава богу. Ну, то есть это отлично. И из 99 людей, у которых была идея, которые пробивались, один не пробился из-за того, что его сильно, ну, не смог пройти начальную планку, да, какой-то вещи. Но ты прав. То есть вот. И это, кстати, вот этот аргумент, он тоже тиражируется и повторяется. А, вот вы знаете, что вот был там такой-то человек, да, Вася Пупкин, вот. А оказалось после смерти, что он был гением, но вот при жизни его все загнобили, никто не слушал, а он-то был прав. И притом, знаешь, начинаешь копаться, оказывается, что человек высказывал мысли, которые опередили его время, но в то время не было никаких возможностей подтвердить. Ну, ну и толку, как бы, ну, ну вот. Ну, печально, да, он был прав, но подтвердить нельзя было. Его загнобили, потому что, ну, вот так, ну, ну да.
Еретик.
Это, знаешь, Бобок говорил, как это... Ну, есть же, знаешь, этот вопрос когда-то, если мы такие умные, чё ж мы такие бедные, да? Или не так? Ну да-да-да, так вот, из... похоже, да. Так вот из этой фразы свидетель есть хорошее следствие, да? Ты гениален, пока ты беден. Ну, то есть все гении были бедными. Наоборот, то есть если ты начнешь деньги получать, ты не гений. Это хороший ответ вот какому-нибудь такому выскочке, да? То есть надо его успокоить. Он на самом деле гениальный. Так что не надо возникать, что его никто не слушает. Он гений. И надо гением оставаться. Ну, то есть не надо. Вот. А то, что станет признанным, перестанет быть гением, куда ж без этого. Mm-hmm. Так вот, я тут, знаешь, что еще хотел добавить? С людьми, которые очень часто любят играть эту карту, но ничего не понимают в сфере, с ними иногда очень трудно общаться, потому что как, такие люди могут оказаться профанами в любой сфере. Ну, знаешь, есть просто вот пол нашей страны, любой страны, нашей, я имею в виду, и той, в которой ты сейчас, и я сейчас, но реально практически в любой стране, там процентов 50, это аморфно прожигающие свои жизни люди, которые не являются специалистами ни в какой сфере. Их очень трудно ставить на место, потому что ты не можешь сказать... А вот я же в вашу сферу не лезу, так не лезьте в мою, потому что вашей сферы нет. Ну, в смысле, ты, сказав это, намного больше обидишь человека и нахамишь ему по факту, чем если он тебе это скажет, потому что у тебя твоя сфера есть. Ты, тебе не надо ничего доказывать, ты в этом плане более эмоционально защищен, если хочешь. В то время, если ты опустишь человека, ты опустишь человека, ну вот, вот в прямом смысле. В результате у тебя есть выбор или как это, проглотить и все нормально, но согласиться с каким-нибудь бредом по поводу, я не знаю, нейронок или бог его знает чего, или стать сволочью, но в любом случае это нормально не заканчивается. Вот. Вот-вот-вот. Это то, что у меня вот, вот такая вот странная цепочка у меня родилась из произведения вот этого автора и того, как он пытался подложить некоторые вещи, которые на голову не налазят, но под грифом «а такое все-таки может быть» пройдет. Ну, прокатит, прокатит. И действительно, все, что он описывал, может быть, потому что в теории все возможно. Вот, завернул. Я наговорил много о книге, но я постарался не заспойлить, не заспойлить. Фух.
Да.
Да. Ты что-то хотел добавить? Нет.
Нет, не хотел. Я заслушался так прям.
Я вот еще чего хотел в этой теме добавить, перед тем, как мы, я не знаю, может, закончим наши посиделки, может, нет. Посмотрим. Я хотел еще несколько вещей рассказать, и, может, даже о нескольких книгах. Первое — это то, что с возрастом понял, что надо высказываться и вести себя осторожнее. Помнишь, мы с тобой когда-то вели шоу IT-Sexual?
О, это так давно было, что, ну, да, немножко там подводили.
Подводили, да. Мы говорили о девушках, об общении с девушками, о разных вещах подобного рода. И, в принципе, со временем как-то по-другому начинаешь смотреть на вещи. Не то чтобы согласен, не согласен с вещами, которые были там, это я оставлю за кадром. Ну, вот, не конкретно эти sexual, а вообще много моих взглядов. Но
а ты
просто...
подожди минуточку, а ты их помнишь, вот те именно?
Потому что я конечно,
до
сих, да,
я
да,
до сих
да,
пор
да,
не,
да.
не могу с уверенностью сказать, что я помню, как я думал там в 19 лет, например.
Ну... Как я думал, я тоже не вспомню, но у меня есть некоторые взгляды, ага. которые у меня не сильно менялись. И вот... Единственное, что поменялось, это то, что я считаю, что не все взгляды можно озвучивать.
Ну, это конечно, да.
Потому что со временем. Чем более взрослый ты становишься, тем более ты по-другому смотришь на вещи, и чем больше ты получаешь аудитории, тем больше ты думаешь, а что можно говорить, а что нет. Это не означает, что у тебя где-то поменялись взгляды, но у тебя стало больше ответственности. Больше ответственности ложит на тебя больше бремя. Такой простой пример, да, предположим, что вы проснулись, завтра стали вице-президентом Microsoft, да, и лепла. И здесь, на самом деле, вы будете под лупой ходить, и на вас все будут смотреть, и любая неосторожная брошенная вами фраза может быть трактована очень по-разному. Несмотря на то, что ваша мысль не поменялась, вы все тот же Вячеслав или Глеб, которые проснулись, стали вице-президентом, но с этой позиции любая публичная сказанная фраза нанесет больше вреда, если она сказана очень неаккуратно. И повторюсь, это не зависит от вас и вашей мысли. И действительно, люди будут правы и насчет критической реакции в ваш адрес, потому что с вашей, как это, blast of radius, радиус поражения ваших слов, он вырос намного больше. Вы можете обидеть огромное число людей и понесете, соответственно, за это наказание. То есть, никто с этим не спорит. Это, кстати, один из интересных нюансов, который был зафиксирован в разных политических системах, который тоже влияет и немало на разницу между обещаниями предвыборными и реальными действиями. Иногда некоторые кандидаты, которые даже пытаются что-то сделать, приходят к выводу, что их обещания принесут больше вреда. И поскольку они действительно некоторые в исторических моментах задумывались о потенциальных последствиях, они отказывались. Но вот лишь по той причине, что они получили power, они провели ресерч, они поняли, что вот сделав это, будет хуже. Хотя да, они это обещали. Но обещали они как просто гражданин, а теперь они имеют power это сделать. И это уже совершенно другая позиция. Если ты понимаешь, о чем я.
Мне другая мысль посетила, что...
Давай.
В различных сферах это может по-разному проявляться. Например, в развлекательной сфере, я не беру подкастинг, может проявляться противоположная реакция, когда чем аудитория больше растет, тем люди начинают высказывать мысли, которые, возможно, им даже не свойственны, но они будут просто более провокационны, за счет чего они будут привлекать еще более новую территорию, разогревать в ней страсти, накалять атмосферу, делать так, что них будут делиться своим мнением, неважно, негативным или позитивным. То есть вот как шоу.
А ты ж в некотором плане подчеркнул, как это я недостаточно хорошо формализовал свою мысль, и ты мне помог вот сейчас этим примером продвинуться в нужную сторону. Ты о чем говоришь? У тебя есть работа, работа становится более популярной, и у тебя круг обязанностей расширяется или меняется. И ты начинаешь вести себя в соответствии с этими обязанностями. И твой пример тоже его подчеркивает. Ты говоришь, что в соответствии с этими обязанностями ты, допустим, более провокационные темы берешь, но не те, которые ты изначально... То есть изначально ты брал менее провокационные, теперь уже более провокационные. В соответствии из-за бремени ответственности твоей позиции, которая вот стала такой. И ты из-за этого же бремени не позволяешь себе быть собой на публике. Ты несешь это бремя, и если ты начнешь быть собой, то... поменяется ответственность, мнение общественности на тебя. Ты можешь повредить своей работе, карьере, ты можешь обидеть фанатов, которые ждут провокационных тем. Ну, в общем, я к тому, что ты несешь на себе это бремя, и оно растет с ростом твоей популярности, с ростом твоей влиятельности. Это не обязательно популярность, может быть, количество слушателей. Это просто пример очень хороший в подкастинге. Но это может быть позиция вице-президента, где от тебя зависит много жизней, да, и ты будешь принимать решения на основании обязанностей это на этой позиции. И все меньше и меньше на основании своих личных интересов. Потому что, знаешь, сегодня все плохо, я хочу полотдела уволить, ну, мне не нравится, да. Но ты... Ну, у каждого наверняка такой момент бывает. Я не верю, что есть абсолютно святые люди. Ну, бегемот к лапам прилип. Вот. Да. Это...
Так что,
да?
Ты стал осторожнее в своих высказываниях? Именно ты? Где-то? Или нет?
Конечно, я был в некотором плане раньше, как бы по молодости, когда ты не вдумаешься ситуацию, ты начинаешь неправильно и некорректно обобщать, вырабатывая в себе предвзятость. Я, например, был предвзят к некоторым расам. То есть я по расовому признаку был предвзят, что безумно негативно с точки зрения личностного роста и общения. И, собственно, вот такие вещи заставили меня задумываться, а что конкретно мне не нравится. И именно задумавшись, я пришел к тому, что, во-первых, предвзятость — это просто плохо, она тебе мешает увидеть людей, у которых ты мог бы чему-то научиться. Вместо этого твоя предвзятость этому реально сильно, сильно мешает. Потому что если ты, например, в том обществе, где только хорошие инженеры, то твоя предвзятость тут будет мешать. Даже если твоя предвзятость правдива, например, по какому-то критерию, вот реально люди хуже знают информатику в силу разных причин. Uh-huh. Но вот если ты находишься в том месте, где все люди ее знают хорошо, то твоя предвзятость будет тебе только мешать. Вот, это первое. А второе, я смог задуматься, откуда эта предвзятость появилась, и пришел к выводу, о которых мы говорили в разных прошлых ремайндах, может, поговорим еще. Это то, что на самом деле действительно все люди равны, а отличаются культуры. И культура, она на самом деле не зависит от расы, еще чего-то. Просто обычно, действительно, из-за того, что культура привязана к геолокации, где живет же какой-нибудь этнос, некоторые культуры очень сильно развиты в каких-то этносах. Но, тем не менее, корень проблем всегда в культуре. И действительно можно выделить какую-то культуру, где больше половины населения будет, допустим, бедствовать, и, допустим, даже если сейчас они бедствуют, потому что у них какие-то сиюминутные проблемы, если ты возьмешь в долгосрочной перспективе, там никогда не было хорошо. Там всегда вот в определенных, соблюдая определенные правила, они всегда себя загоняли в жутко ужасное состояние. Там, это может быть, может выливаться в перенаселение, в недообучение, в недоедание, в кучу разных вещей. И вот всегда, куда ни возьми, допустим, определенные правила приводили народ к вот такому состоянию. Ну, вот так получилось, допустим, что эти правила преобладают у какого-то этноса, у какой-то расы, но это... Возьми этих же людей, которые уехали, которые поменялись, это такие же люди, ну, которые поменяли культуру и стали жить по-другому. Вот. Я, кстати, все мечтаю пример с островом на YouTube нарисовать и рассказать насчет культуры и как вот это вот все там влияет, как-нибудь нарисую. Вот, если в комментах оставите напоминалку «нарисуй, пожалуйста», то мы обязательно устроим целый вебинар по этой теме.
Да, с этим, с рисунками, как маркером. С рисунками, быстро рисую, да, стирают, рисуются. Потому что было бы интересно.
И я, знаешь, под занавес одной книжки расскажу, даже трех. Начну с одной, но очень быстро. Сейчас, секунду, я тянусь за книжкой.
Действительно тянется, я вижу по веб-камере, да.
Я дотянулся до книжки, я Глебу даже показать смогу, а вам не смогу. Называется она Decision Book, The Decision Book. И автор небезызвестный Майкл Крагерус и Роман кто-то там. Я не знаю, как правильно прочесть. Но вот, на самом деле, Майкл Крагерус вам хватит. Я, когда летел обратно над Атлантикой, чтобы что-то почитать, взял эту книжонцу. Практически всю ее прочел, до середины дошел, потом забил. Книжонца заключается в том, чтобы визуализировать самые простые схемы принятия решения. Я ожидал тут встретить вещи типа помодоры, разбивайте ваше время на короткие чанки, еще какие-то вещи. На самом деле, книжка казалась туфтовой, на удивление. Там есть полезные вещи по поводу того, как принимать решения. Например, градация всех задач, входящих по двум критериям. Это срочное, несрочное, важное, неважное. И у тебя получается сетка из 2 на 2. Uh-huh. Там срочное, важное, несрочное, неважное, неважное, несрочное и так далее. И ты, банально ответив на два вопроса, срочно, несрочно, важно, неважно, сразу же можешь понять, это надо сделать сегодня, это надо сделать, но не сегодня, но все-таки обязательно сделать, например, на неделе, да? Ну, все два остальных, это куда-нибудь, да, до свидания, шайзы какой-нибудь, да.
А если на эту сетку наложить эффект прокрастинации, то есть когда ты заменяешь, например, срочную цель, даешь ей оценку несрочной или там, важные цели, оценку неважной, и у тебя остается все завтра. Завтра.
Я, кстати, говорил об этом в одном из наших подкастов, но раз ты не помнишь, то и, наверное, слушатели подзабыли, я отвечу на то, как с этим бороться. Во-первых, не надо себе врать. То есть не надо неважную цель ставить важной. То есть первая вещь, которая вам понадобится для борьбы с прокрастинацией, это быть откровенным с собой, в смысле я хочу прокрастинировать, я не хочу сейчас ничего делать. Вот я сейчас в таком состоянии, да, у меня вообще ничего не происходит. Для вот этого состояния очень важно, чтобы вы поддерживали мозговую активность. Если вы не приучите мозг поддерживать мозговую активность, это самое плохое, что можете сделать. У меня для этого стоит, есть список задач, которые мне полезны, я там что-то выучу, и интересны. Вот для прокрастинации, типа Твиттера почитать, только вместо Твиттера у меня есть какая-то задачка, типа статейки или еще что-то, которое, я знаю, меня увлечет. Но она мне что-то даст. Вот у меня всегда есть этот список, когда у меня такое состояние, этот список открывает, там есть видяшки про экономику, еще про что-нибудь, и там полчаса могу хоть на рабочем месте поставить, посмотреть, потому что я все равно понимаю, что я бы сейчас прокрастинировал, делал какую-то чушь. Это никому не надо, ни моему работодателю не надо, и ни мне не надо. Просто я остаюсь честный с собой, с работодателем. Не ему полезное, ну окей, так хотя бы мне полезное. Потому что раньше я врал себе, я на еще года 4 назад я бы делал какую-то чушь, которая похожа на работу, но на самом деле никакого движения не делает. И потом бы еще обижался, почему, мол, не заметили, я ж столько сделал. Хотя на самом деле одно из самых главных правил – никогда не фокусируйся на effort, на затраченных силах, фокусируйся на результате. Если никого не интересует, как много часов ты провел на работе, это не надо никому, ни тебе, ни работодателю. Важно, что ты сделал, вот и все. И если ты это сделал за 2 часа, а кто-то делает неделю, ну ты крутой. И ему это чести не сделает, то, что он растянул это на неделю и, допустим, пахал неделю. Ну вот, таким образом бороться с прокрастинацией я посоветую. А вот если возвращаться к книжечке, то книжка оказалась отстойной. Там совсем мало техник, которые я для себя почерпнул. Вот эта техника 2 на 2 я не слышал, но забыл, напрочь забыл. Я ее взял на вооружение. А в остальном там очень мало всего. Такое ощущение, что автор напихал туда одностраничные вещи, которые легко визуализировать. И, собственно, основной критерий того, чтобы попасть в книжку, было, насколько легко это визуализировать. Например, у него есть визуализация того, какие подарки надо дарить или как рассчитать сумму подарков. Подарка для человека, которого там на день рождения идешь, или еще что-нибудь, ну, или, например, градация конфликтов. При этом вообще нет того, как их резолвить, но есть градация. Ну, окей. Там, ну, я принял
решение. Разобрались по полочкам с конфликтами, да? Теперь не в таком порядке, отлично. А ты сказал 3 книги, или это 3 в 1 ты имел в виду? Или 3 разных?
Да, спасибо, что напомнил. У этого автора еще 2 книги. Я изначально думал под эйфорией, вау, такая классная книжка, вот то, что мне именно надо, потому что я ж вот скринтасты, которые мы с тобой записываем, они ровно об этом, вот о чем книжка. Простые вещи, которые работают. Я думал, вот сейчас он мне откроет прям глаза. Дзен, да-да-да. У него еще 2 книжки. Я прям думал все 3 прям сейчас взять. И, ну, слава богу, что взял только 1. Я подозреваю, что 2 остальные такие же. То есть, ну, я не уверен. Хотя, если вы не смотрели наши вебинары ни разу и вообще ничего подобного не знаете, вам может понравиться. То есть, пойдите, посмотрите хотя бы на обложку. Ну, кто вы знает. Как говорил один мой друг...
Тонко.
Как говорил один мой знакомый, смотря на то, что я накладываю себе в тарелку, да, ну, ты знаешь, я бы такое не ел, в рот себе ложил. Но я тебя уважаю. Ну, то есть, ты меня не уважаешь, ты, конечно, можешь есть, но... Это он отвечал на предложение, не хочешь ли кусочек.
Это мне напоминает тот фильм старый про марсиан, который там, мы ваши друзья, пиу-пиу, стреляют их из лазера.
А как он назывался?
Пиу-пиу. Марс атакует, кажется, или что-то такое.
Что-то такое тупое, но вот эта шутка, да. Там, где они шли переводчик, который автоматически переводил, шли с волыной, да, и говорили, не бегите, ваши друзья, и стреляли всем в голову, да.
Все просто.
Это вот одно из тех, настолько horrible, что аж прекрасно, да.
Туда же вот автостопом по галактикам я бы отправил где-то вот, тоже комическое где-то.
Но автостопом и книжка хороша, и я, ты знаешь, слушай, я, по-моему, фильм ни разу не досмотрел.
Да? Ну, неудивительно. Он такой своеобразный, с ним так мягко говоря.
Не, ну я, по-моему, его читал, а вот не досмотрел.
По галактикам?
Да, у них... Вот Я не помню, честно говоря, это было давно. То есть, вот фильм-то старый, да. Относительно. Я вот Ах, да, никак не могу...
Наверное, не надо.
Да. Никак не могу привыкнуть к тому, какие мы уже старые.
А, ну подожди, через 10 лет еще будет страшнее смотреться на свою дату рождения, да.
У меня есть одна цель, я хочу до 30 здесь умудриться купить квартиру или дом, что в Калифорнии, бог с ним, в Кремниевой долине достаточно сложно, поэтому я присматриваю к процессам и ценам, и в следующий раз могу рассказать, как здесь в Калифорнии, конкретно в Кремниевой долине, какие цены, как происходит процесс и вот это вот все. Но небольшой тизер насчет разниц. Если не ошибаюсь, где-нибудь в Далласе или в каком-нибудь селе под Чикаго за 60-100 тысяч можно купить домину. В Кремниевой долине хорошая квартира с одной спальней. Это такая гостинка, которой приделана одна спальня. То есть это почти как двухкомнатка в Киеве, только тут гостинка всегда совмещена с кухней. То есть у тебя гостиная комната с кухней, а между ними барная стойка. Uh-huh. То есть это всегда одна большая комната. Поэтому это типа и двухкомнатка наша, но это вот реально, еще раз повторюсь, гостинка, которой присобачена одна спальня. Они так и называют, one bedroom. Так вот, one bedroom здесь нормальный будет 1400-500. При том, что вот где-то в Далласе за до 100 тысяч можно дом купить. Или вот где-нибудь там...
Самое интересное, что в Далласе получается дом купить, это так же, как трехкомнатную квартиру где-то в спальном районе Киева.
Ну да, да.
Разница чувствуется.
Ну, ты знаешь, как-то уже... Уже нет, давай скажем так. Уже... Ну да, вот еще недавно, да.
Ну что же, для первого эпизода второго сезона, я думаю, мы сегодня поболтали.
Хоть раз принеси тему.
Да я вообще думал, мы сегодня на вопросы отвечать будем что-то.
Давай и попробуем в следующий раз, в тот же день, только на следующей неделе.
Хорошо. Всем, кто набрался мужества и дослушал до конца, большое спасибо и продолжайте. Тем, кто не дослушал, вы этого все равно не услышите, так что бог с вами.
Ну, продолжайте, в смысле, не выключайте плеер.
С вами в виртуальных студиях был Вячеслав Ковалевский.
Я.
Ну и я.
И Глеб Бочкарев. Вот я, это был Глеб Бочкарев, конечно. Я только что, кстати, извини, я знаю, ты уже зафиналил, и плохо говорить после финала еще что-нибудь, но я посмотрел в интернете, совсем мало Глеба упоминается. Я прям не знаю, вы что, не цитируете его, что ли? Ну, я не знаю.
Первая фраза для цитирования...
Да. Ну, я на работе уже начал. Я здесь отвечу многозначительным молчанием, как мой коллега по цеху, да. Кто? Вот он это делает гениально.
Не буду я больше финалить, все. Ошибку понял.
Ну ладно, хорошо. Это просто я коньяк уже допил, так что все нормально. Пока. Давайте, пока.